Состояние игры. 1. Фал Нгистра наблюдала, как по далекой равнине, на расстоянии в 10 километров по горизонтали и в километр по вертикали, тянутся тени облаков. А потом, вздохнув, перевела взгляд на заснеженные горные вершины по другую сторону полей. До гряды было добрых 30 километров. Но Фал Нгистра видела резкие, отчетливые очертания горы в разреженном воздухе, которые они пронзали своими пиками, сверкающими ледяной белизной. И даже на таком расстоянии, сквозь толщу атмосферы, их блеск раздражал глаза. Фал развернулась и неуверенной походкой, так не соответствующей ее юным годам, пошла по широким плитам террасы перед домом. Решетка над ее головой была усыпана яркими красными и белыми цветами, тени которых образовывали симметричный узор на террасе. Женщина шла сквозь свет и тени, и ее волосы по мере перемещения из света в тень то тускнели, то отливали золотым блеском. На дальнем конце террасы появился темно-серый корпус автономника по имени Джейс. Фал улыбнулась, увидев его, и села на каменную скамейку, выступавшую из низкой стены, которая скрывала террасу от посторонних взглядов. Хотя дом стоял на большой высоте, сегодня здесь было жарко и безветренно. Фал вытерла чуть вспотевший лоб, глядя на старого автономника, который летел к ней над террасой. По его корпусу пробегали полосы света, подчиняясь четкому ритму. Автономник опустился на камни рядом со скамейкой, и его широкая плоская верхушка оказалась примерно на одной высоте с головой девушки. «Прекрасный день, правда, Джейс?» — сказала Фал, снова посмотрев на далекие горы. «Прекрасный», — ответил Джейс. У автономника был необычно низкий и полнозвучный голос, и он умело им пользовался. Уже больше 1000 лет автономники культуры имели поля ауры, менявшие окраску в зависимости от настроения. Это был их эквивалент мимики и жестов. Но старого Джейза изготовили задолго до того, как додумались до полей ауры, а когда ему предложили пройти соответствующую модернизацию, он отказался. Джейз предпочитал передавать оттенки чувств с помощью голоса или оставаться непроницаемым. «Вот ведь ерунда!» Фал тряхнула головой, разглядывая снег на вершинах. «Как хочется в горы!» Она щелкнула языком и посмотрела на свою правую ногу, вытянутую вперед. 8 дней назад она сломала ее во время восхождения на гору, расположенную с другой стороны равнины. Теперь нога в шине была обмотана тонкими бинтами, которые скрывались под модными узкими брюками. Фал подумала, что Джейс мог бы воспользоваться поводом и еще раз прочесть ей лекцию о преимуществах восхождений с поплавковой подвеской, автономником-спасателем или, как минимум, со спутником. Но старая машина ничего не сказала. Фал посмотрела на него. Ее загорелое лицо заблестело на солнце. «У вас есть что-то для меня, Джейс? Дело?» «К сожалению, да». Фал поудобнее уселась на каменной скамейке и скрестила руки. Джейс выпустил из своей оболочки короткое силовое поле, чтобы поддержать ее беспомощно вытянутую ногу, хотя прекрасно знал, что силовые поля шины принимают всю нагрузку на себя. «Ну, выкладывайте», — сказала Фал.
«Возможно, вы помните один из пунктов сводки новостей 18-дневной давности о нашем корабле, собранном на космической фабрике в секторе пространства вовнутрь от Сумрачного залива. Фабрике пришлось самоуничтожиться. То же самое сделал позднее и созданный ею корабль».
«Помню», — сказала Фал,
которая вообще мало что забывала, а уж если речь шла о сводках новостей, то их она помнила всегда от и до.
«Он был собран на скорую руку, потому что фабрика пыталась спасти разум, предназначенный для всесистемного корабля».
«Вот в этом-то и заковыка», — сказал Джейс слегка усталым голосом. Фал улыбнулась. Не было никаких сомнений. Культура во всех вопросах стратегии и тактики войны, которую она теперь ведет, 100% полагается на свои машины. Можно было утверждать даже, что культура — это ее машины, что машины представляют ее на более глубинном уровне, чем любой отдельный индивидуум или группа индивидуумов внутри общества. Разумы, производимые ныне на фабриках культуры, кроме разумов орбиталища и крупнейших всесистемных кораблей, представляли собой самые сложные сгустки материи в галактике. Они были настолько умны, что ни один человек не был в состоянии оценить их способности. Да и сами машины не умели рассказать о них представителям вида, столь ограниченного в своих возможностях. Культура, еще в те времена, когда об Эдиранской войне не было и речи, делала ставку не столько на человеческий мозг, сколько на свои машины. Сначала шли интеллектуальные гиганты, затем менее впечатляющие, но все же разумные машины. После них — быстродействующие, но основанные на формальной логике и предсказуемые компьютеры. И, наконец, мельчайшие чипы, например, в микроракетах, едва ли более разумные, чем мухи. Объяснялось это тем, что культура считала себя рационально устроенным обществом, и машины, пусть даже наделенные сознанием, были в большей степени способны достигнуть этого вожделенного состояния, а достигнув, более эффективно пользоваться своим положением. Культуру это устраивало. Кроме того, это позволяло людям культуры заниматься действительно важными вещами. Спортом, играми, любовью, изучением мертвых языков, варварских обществ и нерешаемых проблем, а также покорением горных вершин без страховочных приспособлений. Неправильное истолкование этой ситуации могло навести на такую мысль. Стоит разумам культуры обнаружить, что некоторые гуманоиды фактически способны быть с ними на равных и даже превзойти их в умении правильно оценить тот или иной ряд фактов, как это приведет к возмущению машин и короткому замыканию в их цепях. Однако подобное допущение было бы неверным. Разумы приходили в восторг от того, что человеческий мозг с его хаотическим набором невысоких умственных способностей может вследствие некоего движения нейронов выдать решение проблемы. И это решение будет ничуть не хуже их собственного. Конечно, этому существовало объяснение. Вероятно, такие способности были связаны с особой причинно-следственной логикой, понять которую не могли даже самые могущественные, самые богоподобные разумы. Кроме того, вполне вероятно, что тут играла свою роль и чистая случайность — закон больших чисел. Население культуры в общей сложности превышало 18 триллионов человек, и почти все они были хорошо ухожены, прекрасно образованы и имели живой ум. Но только 30 или 40 из них обладали этой необыкновенной способностью прогнозировать и оценивать события на равных с хорошо информированными разумами, которых уже существовало много сотен тысяч. Не исключалось, что это просто удачное стечение обстоятельств, если в течение некоторого времени подбрасывать в воздух 18 триллионов монеток, то некоторые из них много-много раз подряд будут падать одной стороной. Фал Нгистра была рефератором культуры. Одной из этих 30 на 18 триллионов. Она могла предложить вам свое интуитивное видение того, что должно произойти, или сказать вам, почему, по ее мнению, то, что случилось, случилось именно так, а не иначе. И почти всегда она была права. Ей постоянно предлагали проблемы и идеи, одновременно используя ее и вознося на пьедестал. Все, что она изрекала или делала, непременно фиксировалось. Ни одно из ее ощущений не оставалось незамеченным. Однако она упрямо настаивала на том, что если она уходит в горы, одна или с друзьями, то должна быть предоставлена сама себе, и культура не должна за ней наблюдать. Фал непременно брала с собой карманный терминал, записывавший все происходящее с ней. Но при этом отказывалась от прямой связи с какой-либо из частей сетевого разума на той плите, где она проживала. Из-за этого своего упрямства она и пролежала в снегу с раздробленной ногой целые сутки, пока ее не нашел поисковый отряд. Автономник Джейс начал излагать ей подробности вылета безымянного корабля с материнской фабрики, его перехвата и самоуничтожения. Но Фал отвернула голову и слушала вполуха. Ее взгляд и мысли были на далеких заснеженных склонах, по которым она надеялась подниматься через несколько дней, как только окончательно срастутся эти дурацкие кости в ноге. Горы были прекрасны. По другую сторону прилепившейся к склону террасы возвышались другие горы, устремляющиеся в ясное голубое небо. Но они выглядели совсем невинно по сравнению с крутыми высокими пиками за долиной. Фал знала, что именно поэтому ее и поместили в этот дом, надеялись, что она предпочтет невысокие горы, ведь до них можно было добраться без перелета через всю долину. Но идея была глупой. В окне дома должен был открываться вид на те самые пики, иначе Фал была бы сама не своя. А уж если она видит горы, то непременно должна на них подняться. Идиоты! На планете, — подумала она, — их так хорошо не разглядишь. Там не увидишь подножий. А здесь горы поднимаются прямо из долины. Дом, терраса, горы и равнина находились на орбиталище. Этот мир построили люди, или, по меньшей мере, машины, построенные машинами, построенными, и так едва ли не до бесконечности. Плита орбиталища была почти идеально плоской, хотя и слегка вогнутой по вертикали, но так как внутренний диаметр завершенного орбиталища, сформированного надлежащим образом после соединения всех отдельных плит и удаления последней разделительной стены, составлял более 3 миллионов километров, то кривизна его поверхности была намного меньше, чем на выпуклой поверхности любой из населенных планет. Поэтому Фал могла с высокой точки видеть далекие горы целиком, вплоть до подножий. Фал подумала, что, должно быть, очень странно жить на планете, где кривизна поверхности мешает видеть далеко. Например, там сначала видят над горизонтом верхушки мачт корабля, а все остальное — лишь по мере его приближения. Вдруг она поняла, что на мысль о планете ее натолкнули какие-то слова, только что сказанные Джейзом. Она повернулась и внимательно посмотрела на темно-серую машину, прокручивая оперативную память назад, чтобы в точности припомнить сказанное. «Этот разум проник через гиперпространство под поверхностью планеты?» — спросила она. «А потом вышел в обычное пространство и оказался внутри ее?» «Во всяком случае, он сказал, что именно это и пытается сделать», когда слал кодированное сообщение в своем сигнале о самоуничтожении. Поскольку планета осталась на месте, ему это, видимо, удалось. Иначе как минимум 0,5% его массы прореагировали бы с массой планеты так, словно разум, изготовленный из антивещества. «Понимаю», — Фал почесала пальцем щеку. «Я думала, это считается невозможным». В ее голосе слышался вопрос. Она посмотрела на Джейза. «Что?» — переспросил он. «То, что он сделал!» Она скорчила гримаску и нетерпеливо взмахнула рукой. Как это так? Ее не поняли мгновенно. «Войти внутрь такого большого объекта в гиперпространстве, а потом выпрыгнуть в обычное. Мне говорили, что даже мы на такое не способны». То же самое говорили и этому разуму, но он находился в критическом положении. «Сам Генеральный военный совет решил, что нам нужно попытаться повторить этот маневр с таким же разумом на какой-нибудь лишней планете». «И что произошло?» — спросила Фал, усмехнувшись при мысли о лишней планете. «Ни один разум не захотел даже обсуждать это предложение. Слишком опасно. Даже те разумы, которые имеют право быть избранными в военный совет, высказались против». Фал засмеялась и подняла взгляд на красные и белые цветы, увивающие решетку. Джейс, в глубине души безнадежный романтик, считал, что смех Фал подобен журчанию горного ручья, и, услышав его, непременно записывал для себя, будь то хихиканье или гогот, записывал, даже если она выходила за рамки приличий и грубо ржала. Джейс понимал, что машине, разумна она или нет, не дано умереть от стыда, но ни секунды не сомневался в том, что если Фал о чем-нибудь таком догадается, с ним это непременно случится. Фал перестала смеяться и спросила: «А как она выглядит? Эта штука? Я хочу сказать, их ведь никогда не видят непосредственно, они обязательно внутри чего-нибудь, корабля или чего-нибудь такого. И как оно... с помощью чего оно переходило в гиперпространство?» «Внешне это эллипсоид», — — ответил Джейс своим обычным спокойным, размеренным тоном. «С включенными полями он похож на очень маленький корабль длиной около 10 метров, а диаметром 2,5. Он состоит из нескольких миллионов компонентов, но самые важные из них — блоки мышления и памяти, собственно, разума. Они-то из-за своей высокой плотности и делают его таким тяжелым. Почти 15 000 тонн. Конечно, он снабжен собственным двигателем и несколькими генераторами полей. Каждый из них может быть использован как аварийный движок и сконструирован с учетом этой возможности. Только внешняя оболочка разума постоянно находится в реальном пространстве. Все остальное, по крайней мере, блоки мышления, остаются в гиперпространстве. Предполагая, что разум выполнил свое намерение, мы должны иметь в виду, что он мог осуществить этот маневр единственным способом, поскольку, как нам известно, у него нет ни гипердвигателя, ни перемещателя».
Джейс замолчал, увидев, что Фал подалась вперед, уперев локти в колени и сжав пальцы под подбородком. Потом она откинулась назад, и по ее лицу пробежала едва заметная тень. Джейс решил, что ей неудобно на жесткой каменной скамье, и распорядился, чтобы один из домашних автономников принес подушки. Затем продолжил. «У разума есть внутренний гиперузел, но он предназначен только для расширения микроскопических объемов памяти, чтобы увеличивать пространство вокруг секторов информации в форме спиралей, состоящих из элементарных частиц третьего уровня, которые он хочет изменить. Нормальный предел объема такого гиперузла меньше кубического миллиметра. Разум корабля каким-то образом сумел так трансформировать это пространство, что оно вместило весь его объем и перенес себя внутрь планеты. Логично предположить, что он двинется в пространство, занятое чистым воздухом, а потому очевидным выбором кажутся туннели командной системы. Разум сообщил, что именно туда и направился».
«Так», — Фал кивнула. «Хорошо. А скажите-ка, это что?»
К ней подлетел маленький автономник с двумя большими подушками.
«Ой, спасибо», — сказала Фал,
приподнялась на одной руке и подсунула одну подушку под себя, а другую себе за спину. Маленький автономник улетел назад в дом, Фал уселась поудобнее.
«Это вы попросили принести подушки, Джейс?»
«Нет», — солгал Джейс, втайне получая удовольствие. «Что вы хотели спросить?»
«Эти туннели», — сказала Фал, расположившись поудобнее. «Командная система. Что это такое?»
«Если кратко, то она состоит из пары петляющих туннелей диаметром 22 метра, расположенных в 5 километрах от поверхности. Общая длина системы — несколько сотен километров». Двигавшиеся по туннелям поезда в военное время были задуманы как мобильные командные центры государства, существовавшего на этой планете, когда та находилась на промежуточной стадии третьей фазы развития. В то время стандартным оружием были ядерные заряды, доставляемые при помощи управляемых транспланетарных ракет. Командная система была призвана... Понятно. Фал быстро взмахнула рукой.
«Защищать и оставаться в движении, чтобы ее не уничтожили, верно?»
«Да».
«А в каких горных породах были проложены туннели?»
«В граните».
«Батолитическом?»
«Секунду», — сказал Джейс, сверяясь с базой данных. «Да, верно, батолит».
«Батолит?» — Фал вскинула брови. «И больше ничего?»
«Больше ничего».
«Там слегка пониженная сила тяжести, толстая кора,
и то, и другое».
«Так, значит, разум находится в этих?»
Она окинула взглядом террасу, ничего не видя перед собой, потому что перед ее мысленным взором предстали километры темных туннелей. К тому же она не могла не думать о том, что над ними наверняка есть высоченные горы, столько гранита. Низкая гравитация. Рай для альпиниста. Фал снова посмотрела на машину.
«И что же случилось? Это планета мертвых. Неужели аборигены сами себя прикончили?»
«Да, но при помощи не ядерного, а биологического оружия. Всех
до последнего гуманоида. Это случилось 11 000 лет назад».
«Так-так», — кивнула Фал.
«Теперь было понятно, почему драозоны превратили мир Шкара в одну из своих планет мертвых. Если ты принадлежишь к чисто энергетическому супервиду, давно прекратившему нормальное существование в материальной форме, и изо всех сил стараешься отгородить и сохранить для себя одну другую планету, которые, на твой взгляд, могли бы стать подходящим памятником смерти и тщете всего сущего, тогда мир Шкара с его короткой и ужасающей историей, видимо, будет самым подходящим объектом». Ей пришла в голову одна мысль.
«А почему туннели за это время не завалило? Ведь 5 километров породы наверху — это огромное давление».
«Мы не знаем», — вздохнул Джейс. «Драозоны не слишком охотно делятся информацией. Возможно, создатели системы разработали методику, которая позволяла строить высоконадежные туннели. Это маловероятно, но если так, то они были весьма изобретательны».
«Жаль, что они потратили всю свою изобретательность не на то, чтобы остаться в живых, а на то, чтобы провести массовую бойню с максимальной эффективностью», — сказала Фал, усмехнувшись. Джейс с удовольствием выслушал слова и с еще большим — смешок девушки. Но в то же время заметил в них налет той смеси презрения и покровительственного самодовольства, от которых люди культуры никак не могли избавиться, рассуждая об ошибках менее продвинутых обществ. Между тем, сами они далеко не были непогрешимы в те времена, когда их цивилизация только зарождалась. Однако суть от этого не менялась. Опыт и здравый смысл подсказывали, что самый надежный способ избежать самоуничтожения — не обзаводиться средствами, которые могут этому способствовать.
«Значит так», — сказала Фал, глядя на свою здоровую ногу, которую она постукивала по серым камням. «Разум находится в туннелях, а драозон — снаружи. А каковы пределы барьера тишины?»
«Как обычно, полпути до другой ближайшей звезды. В случае с миром Шкара это в настоящий момент 310 стандартных световых дней».
«И?» — она протянула к Джейзу руку и вскинула голову, подняв брови. Тени шевельнулись на ее шее, когда подул легчайший ветерок и заиграл цветами на решетке над ее головой.
«Так в чем же проблема?»
«Понимаете», — сказал Джейз. «Причина, по которой разуму вообще было разрешено проникнуть на планету, состоит в том критическое положение».
«Ясно. Продолжайте».
После того, как Фал в первый раз принесла ему горный цветок, Джейс перестал обижаться, что она его постоянно перебивает. И он продолжил. «На мире Шкара есть небольшая база, как и практически на всех планетах мертвых. Как обычно, персонал базы набран из членов небольшого номинально-нейтрального нединамичного общества, достигшего известной степени галактической зрелости».
«Мутатор»,
— неторопливо вставила Фал, словно найдя ответ на загадку, которую она решала несколько часов и которая оказалась такой простой. Она посмотрела через оплетенную цветами решетку на голубое небо, по которому плыли несколько белых облачков, потом снова перевела взгляд на машину.
«Ведь так? Этот мутатор, который... И это, из особых обстоятельств. Бальведа. И планета, которой управляют маразматические старики. На мире Шкара есть мутаторы. И этот тип...»
Она замолчала и нахмурилась.
«Но я думала, он погиб».
«Нет, мы в этом не уверены. Последнее сообщение с экспедиционного корабля «Контакта» «Нервная энергия», похоже, свидетельствует о том, что он спасся».
«И что случилось с этим ЭКК?»
«Мы не знаем. Связь с ним была потеряна, когда он пытался захватить в плен, не уничтожить, этот идиранский корабль. Оба считаются пропавшими».
«Значит, захватить», — язвительно сказала Фал. «Еще один склонный к позерству разум. Но так оно и было, да? Идиране, возможно, использовали этого парня... Как его? Нам известно его имя?»
«Бора Хорза Гобучул».
«Тогда как у нас нет ни одного мутатора».
«Нет, есть.
но она сейчас на другом конце галактики, выполняет срочное задание, не связанное с этой войной. Ей понадобится полгода, чтобы добраться сюда. И потом, она ни разу не бывала на мире Шкара. Еще одна трудность в том, что Бора Хорза Гобучил как раз там бывал».
«О-о-о!»
— сказала Фал. «Кроме того, имеется неподтвержденная информация, что идиранский флот, который уничтожил пытавшийся спастись бегством корабль, совершил неудачную попытку последовать за нашим разумом на мир Шкара, высадить туда небольшой десант. Таким образом, у Драозона, о котором идет речь, могла обостриться подозрительность. Он, возможно, и пропустил бы туда Бору Хорзу Гобучула, поскольку тот уже служил на планете Смотрителем, но сказать наверняка, что он получил разрешение, мы не можем. Что касается всех остальных, то выдача разрешения для них более чем сомнительна.
И, конечно, не исключено, что этот бедолага погиб. Способность мутаторов выживать общеизвестна. И потом было бы неразумно исходить слепо из такого допущения. И вас беспокоит, что он может добраться до этого драгоценного разума и доставить его идиранам. Этого нельзя исключать.
Предположим, так оно и случилось, Джейс, — сказала Фал, прищурившись и подавшись вперед, чтобы лучше видеть машину. Что тогда? Неужели от этого так много зависит? Что будет, если идиранам в руки попадет этот предположительный изобретательный разум-малыш? «Если исходить из того, что мы выиграем войну, — задумчиво сказал Джейс, — это может оттянуть ее окончание на энное количество месяцев».
«А это сколько? — спросила Фал.
«Я полагаю, от 3 до 7. Зависит от того, кто как умеет считать».
Фал улыбнулась.
«И проблема в том, что разум не может самоуничтожиться, не сделав эту планету мертвых еще мертвее, чем она есть, то есть фактически не превратив ее в пояс астероидов».
«Именно так.
Так что, может, этому дьяволенку не стоило так беспокоиться, спасаясь из уничтоженного корабля? Может, ему лучше было погибнуть вместе с ним? Это называется инстинктом самосохранения».
Джейс помолчал. Фал кивнула, и тогда он продолжил. «Этот инстинкт запрограммирован в большинстве живых существ». Джейс демонстративно взвесил поврежденную ногу девушки в своем поле. «Хотя, конечно, всегда есть исключения».
«Да», — сказала Фал, улыбаясь снисходительной, как ей хотелось надеяться, улыбкой.
«Очень забавно».
«Теперь вы представляете себе эту проблему?»
«Представляю», — согласилась Фал. «Конечно, мы могли бы осуществить там высадку при помощи силы и при необходимости разнести планету в мелкие клочья. И ну его к черту, этого Драозона!»
Она ухмыльнулась.
«Ну да», — ответил Джейс. «И таким образом поставить под угрозу исход войны. Ведь подобными действиями мы восстановим против себя силы, которые столь уж многочисленны, сколь и могущественны. Мы с таким же успехом могли бы сдаться идиранам, но я полагаю, что мы и этого не сделаем».
«Ну, мы ведь должны рассмотреть все варианты», — рассмеялась Фал.
«О, да».
«Хорошо, Джейс. Если это все, дайте мне подумать немного», — сказала Фал Нгистра. Она выпрямилась на скамейке, потянулась и зевнула.
«Похоже, это любопытно». Она покачала головой. «Хотя тут судьба, а с судьбой не поспоришь. Предоставьте мне всю информацию, которая, на ваш взгляд, может иметь к этому отношение. Я бы хотела немного сосредоточиться на этом участке войны. Всю информацию, которая есть о Сумрачном заливе. По крайней мере, всю, которую я смогу переварить».
«Хорошо».
«Хорошо», — ответил Джейс.
Пробормотала Фал, неопределенно кивая и глядя в никуда.
«Да, все, что у нас есть об этом регионе вообще. Я имею в виду объем».
Она описала рукой круг в воздухе, охватывавший в ее воображении несколько миллионов кубических световых лет.
«Ясно», — сказал Джейс и медленно уплыл из поля зрения девушки. Он направился назад по террасе к дому, сквозь полосы света и тени от решетки с цветами. Девушка осталась одна. Она чуть покачивалась взад-вперед на своей скамейке, снова уперев в колени руки,
одна была согнута, другая оставалась прямой, и взяв подбородок в ладони. «Вот, значит, какие дела», — подумала она. «Чуть-чуть не убили бессмертного. Могли крупно поссориться с тем, что большинство людей считает божеством, а я всего-то метр с кепкой, но с расстояния в 80 тысяч световых лет должна придумать выход из этой дурацкой ситуации. Хорошая шутка. Черт. Назначили бы они меня полевым рефератором там, где все происходит, вместо того, чтобы сажать сюда, у черта на куличках. Отсюда только дорога туда занимает 2 года. Вот ведь ерунда». Фал немного поёрзала на скамейке и села так, чтобы больная нога могла лежать на скамейке. Потом повернула лицо к горам, сверкающим с другой стороны долины. Она оперлась локтем о каменные перила и положила голову на ладонь, пожирая глазами пейзаж. «Интересно», — спрашивала она себя, — «они и в самом деле держали слово и не вели за ней наблюдения, когда она уходила в горы. С них все может статься. Могли приставить к ней маленького автономника, микроракету или что-то в этом роде, на случай, если что произойдет. А потом, после того происшествия, после того, как она упала, оставили ее лежать там, перепуганную, замерзающую, страдающую от боли, чтобы убедить, мол, ничем подобным они не занимаются, и посмотреть, как это на нее воздействует. Конечно, если только ее жизни не угрожала опасность». В конечном счете она прекрасно знала, как работают их разумы. Именно так поступала бы она сама, если бы командовала парадом. Может, плюнуть на все это? Уехать? Пусть сами занимаются этой своей войной. Беда только в том, что мне все это нравится. Она посмотрела на свою руку, золотисто-коричневую в солнечных лучах. Затем сложила пальцы в кулак, разжала его, посмотрела на пальцы. «От 3 до 7».
Она подумала о руках Идиран.
«Зависит от того».
Она снова поглядела на далекие горы, за иссеченные тенями долиной, и вздохнула.